Денис Ромы Зарубин.
Добрый день, дорогие друзья. Рад всех приветствовать. Большое спасибо, что вы опять здесь. Очень вам признателен, как всегда. Я вот тут сел, заглянул в первую сотню текущую рейтинга теннисистов-профессионалов ATP с целью посчитать, сколько там игроков черного цвета кожи. И я вам скажу, что я насчитал там 7 там со смешанными ребятами, 7 игроков всего-навсего на 100 человек. О чем это говорит мне лично? В первую очередь это говорит о том, что, слава богу, они там есть и прекрасно себя проявляют, замечательные молодые ребята, Феликс Аже-Альясим из Канады, Биг Фо, Фрэнсис Тиафо из Соединенных Штатов и Бен Шелтон, у которого мама белая, кстати сказать. Вот, и так далее. Это Крис Юбенкс и там еще пара человек. Они что, плохо играют в теннис? Они черные. Почему такое неравенство? Они же очень спортивно способные, как и очень многие, опять-таки, да? И мы знаем это по баскетболу, по боксу. Недаром, собственно говоря, в десятке, собственно, их там 7 или 10 человек, спортсменов-миллиардеров, там черного цвета – это боксеры и баскетболисты. Один Тайгер Вудс там, конечно, который, собственно, породил такое явление, как спортсмены-миллиардеры, но это абсолютный уникум, абсолютнейший. Они прекрасно способны к любым видам спорта, как и многие из живущих, да, то есть независимо от цвета кожи совершенно. Где-то даже лучше получается. В чем же дело? Почему их нет в теннисе? Очень просто. Заглядываем в статистику, в разрыв достатка, в достатке между белыми и черными семьями в Соединенных Штатах. Что мы видим? Мы видим разрыв в 10 раз. Черные в массе своей, и это не только касается Соединенных Штатов, это касается в целом населения планеты, существенно беднее, чем белое население. Это неравенство, более того, даже с того момента, как оно осозналось, я даже не имею в виду отмену рабства, а я имею в виду начало 20 века, когда и середина, вернее, даже 20 века, когда появилось общественное черное движение значимое, с этого момента, уже даже раньше, разрыв увеличивается. Разрыв продолжает увеличиваться финансовый между состоянием белых семей и черных семей. Поэтому, собственно, бокс и поэтому, собственно, баскетбол, потому что они не требуют затрат. Это все можно делать просто на улице около дома. Кольцо повесил баскетбольное и алга, как говорят у нас в наших Палестинах. И для тенниса эта история, она сегодня выглядит чуть лучше, но, опять-таки, вот мы видим отношения, да. Это зеркало, по сути, социального неравенства в целом по планете. 6 человек всего-навсего в сотне спорта. Почему? Потому что это элитный спорт. Потому что он требует... Это высокозатратный спорт, надо туда платить деньги, надо ходить туда, где особенные условия созданы для занятия этим видом спорта. Черное население практически такой возможности не имеет. Но благодаря пионерам, первопроходцам, мы имеем возможность лицезреть разнообразие на теннисной, в том числе, арене, хоть в каком-то, будем надеяться, в еще большем постепенно виде. Это все благодаря, конечно, пионерам, борцам за права и первым спортсменам иного цвета кожи, от которых невозможно было отмахнуться. И первое же имя, которое приходит на ум в отношении тенниса, о котором хотелось бы сказать в этом контексте, конечно, это Артур Эш. Артур Эш – это американский черный теннисист, единственный мужчина-теннисист, который черный, который выиграл Уимблдон, до сих пор больше таких нет. Черная первая ракетка мира, мужчина, тоже пока не повторялась. Это борец за права черных, человек высокой трагической судьбы, о которой вот я хотел рассказать. Он родился в бедной довольно семье, рано умерла мать. Его отец был довольно строгим человеком, У него еще младший брат имеется, он жив. Сестра, кажется, есть у них. Рано был замечен как одаренный человек. Был высоко способен к наукам Артур Эш. Да, и надо сказать, что детали таковы. Откуда взялась фамилия? Фамилия взялась, прослеживается от первой женщины, которая в 18 веке рабовладельцами была привезена и продана в Соединенные Штаты, в штат Ричмонд, и находилась в рабстве у тогдашнего губернатора по фамилии Эш. И вот таким образом люди до сих пор носят фамилии, которые, по сути, являются каждодневным напоминанием для них о их судьбе, которая хорошо и далеко прослеживается. Артур Эш был очень способным человеком молодым. Он преуспевал в науках и преуспевал в теннисе. Его брат тоже, младший, тоже в теннис играл. Джонни его зовут. И постепенно был замечен теннисным тренером, интернационалистом, который тренировал еще одну звезду теннисную, черную, девочку по имени Альтея Гибсон, о которой тоже обязательно надо рассказать в какой-то момент. Он был замечен, Артур Эш, этим тренером и вовлечен в профессиональное обучение. Сразу стал играть на молодежных чемпионатах. Потом пошел в армию, прошел первоначальную военную подготовку в Вашингтоне, а потом оказался не больше, не меньше, как в Вест-Пойнте, где получил звание лейтенанта, и, собственно, его обязанностями там были, это обработка данных, то есть он аналитик данных был. По окончании уволился, это был 68-й год, в разгаре была Вьетнамская война. Его младший брат в 66-м году был призван и ушел служить во Вьетнам, в морскую пехоту, и вернулся к 68-му году, а тогда... И стало понятно, что сейчас призовут и старшего брата тоже, тем более, что он профессиональный военный, по сути, в звании лейтенанта. И тогда младший брат, который всегда благоговел перед старшим, понимал его высокую значимость, что он для чего-то большего родился, пришел на планету, он принимает решение, что для того, чтобы... старшего не забрали, а существовало такое негласное правило в армии США тех лет, что родных братьев в армию одновременно забирать нельзя. И младший брат для того, чтобы старший мог продолжить теннисную карьеру, а в процессе службы он также продолжал играть, выступать за вооруженные силы, играя в теннис, и после окончания службы продолжил профессиональные тренировки, собственно, начал двигаться в сторону профессионала. Младший брат пошел служить во Вьетнам, вернулся еще на 2 года для того, чтобы старшего не призвали. Благополучно отслужил, вернулся живым и, собственно, сделал карьеру в вооруженных силах, но это другая история. Артур Эш в то время был единственным черным теннисистом, который, в принципе, выступал на профессиональной арене. И это человек, который выиграл 3 больших шлема, включая Уимблдон, чего до сих пор никому из черных игроков, как я уже говорил, не удалось. В какой-то момент он стал бороться с апартеидом. Он понял, что он чемпион, и если он будет говорить, люди будут его слышать. Он включился в борьбу с неравенством, и это... Мишенью этой борьбы прямой стал режим апартеида в Южной Африке, куда, собственно, ему не дали визу, чтобы поехать на профессиональные соревнования. Это послужило поводом для общественных выступлений, требованием равных прав для всех и бойкотом постепенно своей деятельностью Артур Эш добился бойкота многими спортивными федерациями команд из ЮАР. И это повлияло, в том числе, внесло свою лепту в борьбу с апартеидом и в падение этого режима, основанного на дремучем неравенстве. Артур Эш поехал и был первым черным теннисистом, игравшим на большой арене в ЮАР. Это было событие мирового масштаба. В какой-то момент Артур Эш, у него обнаружилась сердечно-сосудистая патология, по итогам которой он вынужден был оказаться на операционном столе. Ему сделали аортокоронарное шунтирование во время хирургического вмешательства. переливалась кровь, и она оказалась зараженной вирусом иммунодефицита человека. Спустя год это выяснилось, что он болен вирусом иммунодефицита человека, что на этом его карьера, по всей вероятности, подошла к концу, но не жизнь, и он активно включился в борьбу с суевериями относительно этого вируса. Тогда считалось, что этот вирус передается исключительно в результате незащищенного секса или нестерильными иглами при уличных инъекциях. Он занимался тем, что с высоких трибун открывал людям глаза на то, что любой под угрозой. К сожалению, в 1993 году он скончался. Его именем назван огромный, самый главный стадион US Open, чемпионом которого он также был. Это стадион имени Артура Эша. Голос Артура Эша звучал на ассамблее ООН и со страниц крупных изданий в Соединенных Штатах. Незадолго до смерти он успел основать Институт общественного здоровья, который занимается проблемами неравного, неадекватного получения помощи различными социальными группами в городских условиях, в условиях мегаполиса. Возможно, вы этого имени до сегодняшнего дня не слышали, но вы наверняка слышали имя Майк Тайсон. Так вот, Майк Тайсон имеет на теле татуировку с изображением Артура Эша. Артур Эш остался в многочисленных цитатах, среди которых мне, например, нравится вот такая. На всякий случай, всегда имейте лицо победителя. Вдруг пригодится. Большое спасибо, что были со мной. Желаю всем любви и сострадания. И Андрею Рублеву тоже, конечно, желаю.
Теннис Ромы Зарубина.